Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Петербургского координационного совета Объединенного демократического движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Здравствуйте, Иосиф Георгиевич.
Добрый день.
Вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
Добрый вечер.
И физик, бывший народный депутат России Михаил Толстой. Здравствуйте, Михаил Никитич.
Здравствуйте.
Наши сегодняшние гости были не только свидетелями, но и активными участниками событий августа 91-го. Сегодня, 19 августа, исполняется 19 лет с того дня 91-го года, когда, проснувшись утром и включив телевизор, россияне увидели балет «Лебединое озеро», а затем и выступление членов ГКЧП и поняли, что в стране происходит переворот. Эти дни августа 91-го одни называют днями гражданского мужества, когда в одночасье рухнула власть КПСС и исчез с географической карты Советского Союз, другие трагическими событиями, имевшими гибельные последствия для страны и народа, третьи просто эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, а четвертые молодые люди в большинстве своем сегодня ничего не знают об августовском путче. Сегодня мы вспомним те дни августа 91-го и попытаемся ответить на вопрос, так кто же победил в этом противостоянии, демократы или ГКЧП? ГКЧП пусть не в том старосоветском виде 91-го, а в новом гламурном неосоветском путинском. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, я хотел бы попросить каждого из наших гостей, чтобы вы поделились своими воспоминаниями, как вас застало известие о создании ГКЧП, да, «Лебединое озеро», и, соответственно, что вы делали и где находились. Ну, давайте с вас начнем, Михаил Никитич.
Ну, уже до 19 числа такая была поговорка: если по телевизору идет классическая музыка, значит, в Москве минус один. Кто-то умер. Поэтому, когда утром балет «Лебединое озеро», значит, понятно, случилось что-то серьезное и интересное. Для меня это было совершенно ударом, потому что в этот день должен был начаться Конгресс соотечественников, впервые в мире созданный из 29 стран. Мы собрали больше 500 иммигрантов, которые приехали безо всяких противодействий по сравнению с тем, что было раньше. Отрезанные ломоти, отщепенцы, недобитки. На этот раз получили возможность в соответствии с призывом Ельцина и вот новой затеей Всемирным конгрессом соотечественников приехать в Москву на свой съезд, чтобы что-то было. И вот снова попали, как кур во щип, то, от чего они бежали, к этому и прибежали. Тут снова переворот, и снова то, от чего их отцы и деды бежали. Для меня это было очень обидно, такое зацикливание истории. Поэтому у меня узкополитическая вещь, она, так сказать, была заслонена вот непосредственно учить, а мне-то, собственно, что делать? Ну, и мне, что, собственно, что делать? Мой шеф и друг тогда Лукин, председатель Международного комитета, он первое, что мне сказал с утра: «Миша, в стране начинается гражданская война, а ты с какой-то ерундой». А для меня это было. Вот я полтора года работал над тем, чтобы такой съезд состоялся впервые. И если он сейчас не состоится, он больше никогда не состоится. И в конце концов, если даже будет, как сказать, мне это встанет боком, то, по крайней мере, сделал все, чтобы этот съезд состоялся. И я решил, фиг с ним, буду заниматься этим съездом. Он состоялся вечером 19 числа. Нет, а я пошел в Белый дом.
А, не повлияло, а вы пошли в Белый дом. А в Белом доме?
А в Белом доме, на мой взгляд, был разброд и шатание, и непонятно было, куда бежать, кому. Но ясно было, что высшее начальство где-то по своим системам связи договаривается с иным начальством. Было уже известно, что кое-кого из депутатов хватают на улице, скручивают руки, сажают в машины, хотя куда везут, неясно было, типа, ну, началось. Появились известия о том, что же характерно, о том, что закрывая объявление ГКЧБ, что закрываются эти газеты, те самые, которые, собственно, тогда всеми читались, значит, направление этого переворота было ясно. А кроме того, все, вот просматривая снова телевизионную ленту, видели, что это ГКЧБ, люди не в себе, а главное, врут то, чего отвыкли за полтора года. То есть, как бы Россия жила в некрасивой правде, да? То есть, вернее, правда, которая ничего хорошего не сообщала, но это была правда. А тут сидят в редком люди и врут. И вот то, что они врут, что Горбачев не дееспособен и так далее, было понятно. Раз так врут, значит, дела у них плохи, потому что могли бы произнести что-то серьезное. И это породило, в общем, какое-то презрительное отношение, что люди забыли, что мы уже живем в обществе, где уже начали привыкать к тому, что по телевизору говорят правду, и вдруг вот это небольшое вранье по сравнению с масштабом происходящего, оно создало такое отталкивающее впечатление у всех тех, кто слушал. Может, правда, от того, что я крутился среди тех людей, которые были настроены как раз...
Не, ну можно считать, что это все-таки ошибка ГКЧП первая, то, что вот они уже делали как какие-то там информационные посылы, совершенно явно не отвечающие
требованиям. А после путча мне сказал один такой серьезный человек, глубокомысленный, пожилой, знаешь, сразу как только вот появился эти 8 человек, сидящие в ряд, я подумал, нет, это не переворот. Они сначала дают интервью, а потом думают, стрелять или нет. Настоящий путч – это когда сначала стреляют, а потом дают интервью.
Иосиф Георгиевич, вас где застало сообщение?
Игорь Михайлович и Михаил Никитич были в то время депутатами Верховного Совета России. Я тоже был депутатом, но совсем другого уровня. Депутатом Дзержинского районного совета. Узнал я о случившемся не по радио и не по телевизору. Находился я в это время в отпуску дома. Узнал из телефонного звонка своего приятеля. Нужно сказать при том, что ситуация в стране обострялась, поверить в это было практически невозможно. Мне нужно было включить телевизор, чтобы поверить в то, что меня не разыгрывают. И где-то через час мы собрались у здания Дзержинского районного совета. Нас пригласил к себе тогдашний председатель совета Сергей Всеволодович Тарасевич и раздал всем, к тому времени уже по факсам пошло ельцинское заявление, где случившееся называлось, так сказать, государственным переворотом и так далее. И вот мы, депутаты, получили этот текст. Я решил, что я должен выполнять свой долг перед избирателями. Избиратели слушают радио, смотрят телевизор, и они ничего этого не знают. Тогдашний районный депутат мог вполне за день обойти всех своих избирателей. Я взял текст ельцинского обращения и пошел по лестницам своего избирательного участка. Нужно сказать... Некоторая тревога и напряженность у меня была. Было бы странно, если бы все реагировали одинаково. Но я даю вот сейчас честное слово. Не было ни одного человека, где бы меня выставили за порог и сказали «пошел вон». В одних случаях говорили: «Вы не можете оставить текст, вот я сейчас пойду на работу, там мы отксерим какое-то количество, там, чтобы вы могли не только читать эту бумагу, но ее и раздавать». Где-то вступали тут же в разговор, в дискуссию, в обсуждение, но реакции враждебной, реакции сочувствия ГКЧП вот на этом избирательном участке в центре Петербурга я не встретил ни со стороны одного человека. И вот это действительно были те дни, когда, по крайней мере, я испытывал вот это чувство единения с людьми, со своими соотечественниками. Вот я ощущал, что есть народ, и мы вместе.
Спасибо, Иосиф Георгиевич. А мы продолжим продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События августа 91 года в очередную годовщину ГКЧП вспоминаем с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым и адвокатом Владимира Крючкова Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Петербургского координационного совета солидарности Иосиф Скаковский, вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко и бывший народный депутат России Михаил Толстой. Игорь Михайлович, ваша история, как, где вас застало и вот как все происходило?
История начинается с берега Черного моря, где я... Будучи в санатории, услышал пленительные звуки музыки Чайковского и тоже пошел делиться впечатлениями со своими соседями по санаторию. Вот я, в отличие от Иосифа Георгиевича, ну, видимо, я, может быть, у меня не та роль была, я просто хотел понять, что чувствуют люди. Я их ни к чему не призывал. И я увидел полное безразличие происходящим, вот с кем бы я ни встречался. Абсолютно полное безразличие. Где-то во второй половине дня я вылетел в Москву, в Белый дом, как Иосиф Георгиевич говорит, считая это своим долгом. И по пути, естественно, я, приобретая билеты, летя в самолете, общался с людьми, у меня было полное ощущение, что люди либо ничего не знают, либо им все равно. И только в Москве я почувствовал нерв этого события. Уже в Белом доме я почувствовал этот нерв. Я согласен с Михаилом Никитичем, там была неразбериха до определенного времени, потом была уже и организация определенная. Но я бы хотел, чтобы наши радиослушатели не считали героями нас, тех, кто были внутри. Для этого не надо было обладать большой смелостью. А вот те люди, которые стояли вокруг Белого дома, москвичи, которые туда пришли, которых туда никто не звал, депутатских мандатов у них не было, но они стояли плотным кольцом, и, как мы знаем, даже несколько человек, а именно трое, погибли, защищая Белый дом. И вот это они отстояли демократию. Правда, для того, чтобы отстаивать эту демократию, нужно было, чтобы в Белом доме кто-то был. Вот мы были теми, кто олицетворял, что ли, вот символизировал. Но наша роль, конечно, была любопытно наблюдать известного виолончелиста с автоматом, да, там всякие такие довольно теперь смешные и трогательные истории, потому что люди шли туда с чистым сердцем и все делали от чистого сердца. И вот когда все это закончилось, я увидел... Огромное море. Помните эту сценку, когда Ельцин выступает с балкона, и там были и другие люди на этом балконе. Балкон очень вместительный, вмещает человек 200, наверное. Вот. Но интересно было смотреть с этого балкона на эту площадь перед Белым домом. И еще было чувство, я должен это сказать, после того, как все свершилось, как нам казалось, все, теперь уже... Победа за нами. И я полетел к своей жене и дочке, которых оставил на берегу Черного моря. И вот я шел сквозь эту толпу, попрощавшись со своими коллегами, с депутатским значком. Толпа огромная, там разные оценки, 60 тысяч, 100 тысяч, не знаю, я не считал. Я шел сквозь эту толпу, как нож сквозь масло. Все расступались. Потому что шел защитник, ну, как они считали, защитниками-то они были. Но они считали, что вот он идет. Мне не приходилось говорить... Пожалуйста, пропустите. Просто толпа сделала мне коридор. Я прошел и махнул рукой, чтобы взять такси, проголосовал в аэропорт Внуково. Таксист назвал мне какую-то дикую сумму. Когда я сел, он посмотрел, увидел значок и сказал: «Эй, парень, я тебя бесплатно довезу». Это стоило дорогого. И он меня действительно довез бесплатно, как я не пытался ему всучить деньги. Он сказал, типа, ты наше все. Это очень быстро пропало ощущение. А мы ничего не сделали для того, чтобы оно осталось. И поэтому я вот сегодня на площади сказал, о чем, наверное, Иосиф Георгиевич расскажет. Я сказал, что ГКЧП все-таки победила. Не мы его тогда победили. Мы победили, но в этой победе... Понимаете, люди, когда, участвуя в войне, занимают город, они должны установить в этом городе свою власть. Его просто взять недостаточно. Мы город взяли, а власть не установили. И сегодня мы имеем то, что имеем. Это тихое, ползучее ГКЧП, которое спокойно расселось на своих местах. И у этих ребят не дрожат руки, как у Янаева. И эти люди врут, более уверенно, используя все средства массовой информации, кроме некоторых оставшихся там, дозированное «Эхо Москвы», ваше радио, ну и еще какие-то СМИ, не массовые, прямо скажем, не массовые. Эти люди рассказывают другим людям, которые за них голосуют, как хорошо жить в нашей уже не стране советской, но очень близко к этому. Поэтому через 19 лет можно констатировать, что ГКЧП выиграла, победила.
Игорь Георгиевич, а вы Иосиф. Только что... Ой, Иосиф Георгиевич, простите. Вы только что поехали, да, с Исаакиевской площади, да. Что... И, знаете, уже второй год подряд власти Петербурга и московские, кстати говоря, но в Москве все равно там пройдут мероприятия, вот, запрещают проведение мероприятий, посвященных годовщине августа 91-го. Вот что вы можете сказать?
Ну, что бы я хотел сказать первое. Я бы хотел сделать юридическую справку, если я буду неправ, Игорь Михайлович меня поправит. Власти не имеют права запрещать. По закону они могут согласовывать и не согласовывать. Вот несогласование на самом деле не есть запрет. Это власти почему-то считают, что если они не согласовали, так они запретили, и у них права такого нет. Право такое есть, такого права у них нет. И те акции, которые проходят 19 августа, в прошлом году проходили, в этом году, они имеют еще и этот смысл. Мы демонстрируем то, что запрещать наши акции власть не имеет права. И тем не менее она упорно отказывается согласовывать акцию, посвященную началу августовской демократической революции у Мариинского дворца, под самыми смехотворными и, очевидно, наивными предлогами. Логически понять это невозможно. Объяснить это, если искать логическое объяснение, только можно одним. Это символическое место. Вот если мы уйдем с этого места, то тем самым мы сами признаем и распишемся в том, что ГКЧП победила. Мы откажемся от собственных символов. Вот те, кто не хотят от них отказываться, и собрались сегодня около Мариинского дворца. Собралось нас человек 100. Там почти не было плакатов и так далее. Были это в основном люди, участвовавшие в тогдашних событиях, начиная от сотрудников законодательного собрания сегодняшних, которые 19 лет назад там работали, они сегодня вышли и показывали, да, что, и там, где было окно, где окно Чубайсовского кабинета, из которого люди выступали и так далее. Целый ряд депутатов Верховного Совета России и Ленсовета, петербургские правозащитники, например, известный адвокат Юрий Шмидт. Просто множество участников тогдашних событий, рядовых участников. Кто-то вспоминал о том, как он ездил и уговаривал рабочих опустить Дворцовый мост, чтобы люди ночью могли приходить к Мариинскому дворцу. Кто-то выполнял еще какие-то поручения Собчака, Ленсовета и так далее. У всех этих людей есть что вспомнить. И эти дни, может быть, самые яркие дни в их жизни, когда они испытывали вот это замечательное чувство, что они не просто свидетели истории, они ее участники. В этот раз нас собралось больше, чем собралось год назад. Мы очень надеемся, что через год, когда будет отмечаться 20-летие этой годовщины, нас будет еще больше. Я позволю себе в некотором смысле самоуверенность, чтобы сказать слово «мы». Мы с этой площади не уйдем.
Михаил Никитич, а как вы считаете, вот этот праздник, который будет 22 числа отмечаться, День государственного флага? Вы знаете, вот если говорить о флаге, то на самом деле впервые вот нынешний российский флаг, вообще он появился в Петербурге. Об этом писала, кстати, Валерия Новодворская, недавно она написала. Он появился еще в 1988 году, даже до путча. То есть впервые на демонстрации его участники Петербургской организации Демократического союза вынесли, да. И опять-таки, на помещении, где располагаются властные структуры, впервые был поднят 22 августа 1991 года именно в Петербурге над Мариинским дворцом. Власть, как считает Валерия Новодворского, украла, так сказать, этот флаг. И вот, вот она теперь праздновать разрешает и сама устраивает эти мероприятия, да, 22 числа. А вот запрещает людям отмечать вот такой день, который, в принципе, может быть, имеет смысл сделать праздником вообще. Как вот вы считаете?
Вы задаете, на самом деле, очень исторически глубокий вопрос. А глубина его состоит в том, что всякая власть хочет поменять символы, которые ей не принадлежали, на свои символы и сказать, что они ей принадлежат. И один из, так сказать, свойств всякой власти – это подчиненные этой власти должны знать только одну миску и одни руки, из которых брать пищу. Все остальное не считается. Если 19 числа в прошлом году, а я помню, это совершенно незабываемая вещь, вот едут автобусы на наш вот конгресс соотечественников, а навстречу, почему-то так получилось, противотоком против часовой стрелки Садового кольца, идет во всю ширину Садового кольца люди с разными, транспаранты не успели сделать, но идут люди. Это были молодые люди с радостными лицами. Они улыбались, им было весело, им было радостно. Радостно от того, как теперь можно понимать, от того, что они впервые, соскучившись за долгие годы советской власти, они вышли на, вот, на улицу не потому, что кто-то его к этому призвал, наоборот. Казалось бы, запрещено, сиди тихо, все запрещено, новая власть делает переворот. А они с радостью вышли, потому что была возможность высказать, выразить им свое собственное ощущение. Но ощущение не личное, домашнее, ощущение причастности к государству. Вот ощущение величия государства и твоей причастности к его делу, которое они взяли на себя ответственность, вызывало чувство радости. Это принципиальное отличие вида людей от тех людей, которые были в 93-м году, недавно поминались эти события. Тогда было люди другого возрастной категории, озлобленные, гневные, которые хотели что-то крушить. Это были люди, которые с радостью и шли, наконец, сделать то дело, в которое они поверили было. И с этим, с тем, что они, во что они поверили, они связали свое будущее и, по-видимому, будущее в целом страны. Так вот,
Михаил
это
Никитич,
то, чего боятся больше всего.
На небольшой перерыв, а потом мы продолжим обязательно. Простите, я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: и кризис, и засуха в России. Все как в 1998-м. Почему Чавес обещал не поддерживать террористов в Колумбии? История шпионских обменов в Соединенных Штатах. Международная гражданская инициатива для ОБСЕ. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в пятницу в час ночи в 15 часов. Время московское. А продолжение программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. Россия передала Польше новые материалы о расследовании катастрофы под Смоленском в апреле этого года самолета польского президента Леха Качинского. 11 томов с документами от заместителя генерального прокурора России Александра Звягинцева в четверг получил главный военный прокурор Польши Кшиштоф Парульский. Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил к 14 годам колонии строгого режима 38-летнего жителя Ингушетии Магомеда Гарчханова, признав его виновным в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Вторая обвиняемая по этому делу, 34-летняя уроженка Чечни Зарима Датаева, осуждена на 6 лет лишения свободы. В Тбилиси произошла стычка полиции с демонстрантами. Несколько человек получили травмы, в том числе полицейские. Акцию протеста у президентского дворца устроили беженцы из Абхазии и Южной Осетии, которых власти на днях выселили из зданий, выставленных на продажу в ходе приватизации. 7 человек погибли, не менее 14 были ранены при взрыве в Циндзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных властей, в городе Аксу взорвался автомобиль. Взрыв расследуется как теракт. По данным ООН, более 4 миллионов человек остались без крова в результате трехнедельных катастрофических наводнений в Пакистане. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит сегодня специальную сессию Генеральной Ассамблеи.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии член Петербургского координационного совета солидарности Иосиф Скаковский, вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург, бывший народный депутат России Игорь Кучеренко и бывший народный депутат России физика Михаил Толстой. Мы вспоминаем сегодня события августа 1991 года, а нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Михаил Никитич, вот вы говорили о молодежи, которая радостно шла, да, по улицам, вдохновленная. А вы были когда-нибудь на вот каких-нибудь недавних, случайно, ну, мало ли, я не знаю, каких-нибудь манифестациях наших? Там тоже молодежь собирается. Вы не видели, может
проходил
быть,
в Москве мимо этой площади,
где... Вот как вот, а сравнить, да. Если...
Ну, как бы сказать, ну, пионерский лагерь с пионервожатыми.
Вот этого подъема не было, совсем не то.
Резвятся, но было видно, от нифига делать, в глазах-то пусто, понимаете? Так вот, мы говорили о символах власти. Так вот, этот символ о том, что... Люди могут массово выйти на улицу, имея свою точку зрения, да, или свои мысли о том, что полезно для государства, это самое, что ни на есть сейчас страшная опасность для теперешней власти. Все, что угодно делается, лишь бы не было этой ситуации. И вот говорится о призраках оранжевой революции, так вот ничего страшнее оранжевой революции или каких-то ее признаков, или намеков, или тенденции, или в индивидуального выражения призыва к тому, чтобы появилось что-то похожее на нее. Вот это строжайшим образом, ну, можно сказать, затаптывается, да, разгоняется, не дается. И, казалось бы, совершенно идиотические причины, почему нельзя то, на чем основана теперешняя власть, на победе Ельцина с его соратниками, да, которая дала возможность теперешней власти существовать, развиваться, прекрасно себя чувствовать, почему первый день этой победы нельзя праздновать? А именно потому, что именно первый день, он связан с порывом людей, мотивированной только собственным мнением, да, выйти на улицы и свергнуть ту власть, которая не нравится. Вот это, боже упаси. А все остальное, пожалуйста. Нужно ли вспоминать, что по Москве пронесли самый большой в мире российский флаг трехцветный, 100-метровой длины шириной в улицу? Зачем об этом вспоминать? Потому что это было не по приказу. Поэтому вспоминать об этом не нужно. Вот вывешивание флага над Большим Кремлёвским дворцом трехцветный, это, пожалуйста, это можно, потому что это идет в соответствии с распоряжениями и по инстанции, и так далее. Вот если мы посмотрим с этой точки зрения, тогда, понятно, станет все, что нам кажется глупостью власти. Когда власть или начальство делает с нашей точки зрения глупость, это значит, что у нас не хватает фантазии понять логику, то, что происходит. Так вот, на самом деле все глубоко логично, структурировано и соответствует этому, как бы, порядку в представлении существующей власти. Меня все эти вещи нисколько удивляют. Мне удивляют те люди, которые не понимают, как же это так, надо, чтобы так было правильно, а власти делают неправильно. Понимаете? И вот... Но то радостное ощущение, а радость не может длиться долго, да, быт
нужно заедать, то радостное ощущение, которое испытали люди, как бы отстоявшие свою точку зрения, с их точки зрения стоявшие свободу, демократию, свободное развитие для всех, открытый мир и так далее, и так далее. Вот они порадовались недолго, несколько дней и во время, и после победы над Пучем, и разошлись все по своим делам. А тем временем те люди, которые надо, взяли власть в свои руки и прекрасно ею пользуются. Так что здесь все действительно нормально. Я согласен с Кучеренко относительно, кто на самом деле победил. Но это ничем не отличается от любого хода истории после любой революции.
Но все равно интересно, все-таки не Владимир Путин, он все-таки сподвижник Анатолия Собчака. Анатолий Собчак проявил себя во время ГКЧП как один из моторов таких, да, вот демократизации, спасения Петербурга, вообще вот ввода войск, ну и так далее. Там заслуги его известны. Все-таки, да, ну вот Игорь Михайлович, что вы скажете? Ну, такая метаморфоза
я с ним попробую, происходит. Это не метаморфоза, я попробую изложить свое мнение, почему так происходит. И Борис Ельцин, и Анатолий Собчак были людьми идеологическими, на мой взгляд. У них была определенная идеология. Не сами они были, они пришли к власти не с этой идеологией, но они под нее подстроились под тех идеологов, которые поддержали и того, и другого. И вынуждены ли... По велению сердца ли, это вопрос второй. Они эту идеологию реализовывали в политике. У тех, кто сегодня стоит у власти, нет никакой идеологии. И что касается, там, скажем, либерального отношения к собственности, то это в их интересах. Здесь тоже нет идеологии. Сегодня они на тех местах, где можно использовать достижения демократии, они есть за эти 19 лет, такие они есть. Можно использовать в личных интересах. И потерять эту возможность, вот что беспокоит больше всего тех, кто оказался сегодня у власти. Никакой идеологии нет. Слово «либерал» ругательное, слово «демократ» практически не употребляется. Употребляется слово «демократия». Никогда не говорят о носителях этой идеи. И какая демократия, если выборов практически нет? И не нужны выборы. Выборы могут рано или поздно привести не к тем результатам. А вот такие суррогатные выборы, которые существуют сегодня, они приводят к нужным результатам. А что такое нужный результат? Власть, как таковая, я думаю, их не интересует. Или интересует во вторую очередь. Их интересует власть, которая позволяет управлять финансовыми потоками в нужное русло. Поэтому возникают пиар-ходы подобные, полетом на Б-200, да, и прочее, и прочее. Поэтому наш президент каждый день, строго нахмурив брови, отчитывает чиновников за то, что они что-то не так сделали, страной пытаются управлять в ручном режиме. Не получается, я хочу сказать, почему. Потому что удельные князья, то есть губернаторы, хотя и назначаются губернатором,
президентом.
Президентом. Но, тем не менее, при определенных условиях это дает очень много плюсов. И президент, в первую очередь, президент и Государственная Дума тоже зависят от региональных баронов, потому что, когда будут выборы, они могут на них не победить. И вот этот симбиоз позволяет им друг друга контролировать, и не всегда... Президент контролирует региональных баронов. Они тоже делают, что хотят. И для них власть – это тоже кормушка. Никого не удивляют сегодня дворцы, которые они себе строят. Это считается уже как бы... губернатор. Ну, понятно, у него есть. Почему? У него зарплата, извините, не намного больше, чем у меня.
Звонки. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, ваши гости. Ну вот посмотрите, 20 лет прошло, мы видим полную реставрацию, и сталинизм мы видим, и памятники Сталину, это в стране, где миллион уничтожен, и доски Романова будут развешивать в Петербурге, и мы видим принятие репрессивных законов чудесных вдруг 1937 года, мы видим поворот совершенно чудовищный к прошлым порядкам, уже произошло развязывание войны против соседнего государства, война с Грузией. Вообще вот удивительно, что мы до сих сих пор не дошли до массовых репрессий. Вот, честно говоря, мне бы хотелось спросить все-таки, вот, услышать от уважаемых ваших гостей ответ на вопрос. А вопрос такой, скажите, все-таки что будет продолжаться дальше? Будет продолжаться дальнейшее гниение вот этой путинской чудовищной России, ее разложение и в результате распад, который постиг многие империи на протяжении человеческой истории, или мы увидим в дальнейшем какой-то новый чудовищный разворот событий, может, какой-то переворот, может быть, это будет революция, хотя я в революцию не верю. Вот очень, очень бы хотелось, чтобы вы как-то порассуждали над этим.
Спасибо. Спасибо, Федор, хороший вопрос. Ну, давайте с вас начнем, Игорь Михайлович, ваше мнение.
Вы знаете, несмотря на некий пессимизм в моих выступлениях вот предыдущих сегодня, все-таки я оптимист. Я полагаю, что долго в ручном управлении удерживать страну не удастся. Вот, скажем, летние пожары и неспособность властей с ними бороться эффективно открывает глаза людям. И такие вещи, к сожалению, будут продолжаться. Зимой мы все испытали совершенно невозможность нашей городской власти бороться со снегом. По улицам было не проехать, сосульки убивали людей, крыши все переломали и так далее. То есть, когда власть рассуждает о политике, людей это не очень зацепляет. Когда людям на голову падают сосульки, и когда их бабушка сгорает в доме, потому что в этой деревне нет ни одной пожарной машины, и потому что егерей и лесников убрали из лесного хозяйства, потому что закон по-новому не предусматривает наличие таковых, они начинают понимать, что власть вот эта, и для них тоже. Если она хорошая, то им хорошо, а если она плохая, то вот сосулька на голову. Я думаю, что это рано или поздно приведет людей на избирательные участки. Я надеюсь, все-таки не на революцию и не на бунт, потому что бунт приведет к власти еще более жестоких властителей, я так думаю. Ну, примеров полно в истории.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорят, время добрый человек, оно все расставляет на свои места. Так вот, за несколько лет до ККЧП в Китае на Тяньаньмэнь произошло нечто похожее. В тот момент китайцам хватило ума закатать в асфальт вот этих говорунов, которые сидят у вас в студии. И в итоге, где сейчас Китай и где Россия? А вся эта кровь, потерянные жизни, территории, огромная миграция, которая случилась в России за последние 20 лет после ГКЧП, это на совести как раз тех, кто сидит у вас в студии, и господ типа Ельцина, Гайдара и Чубайса.
Ну, вот такое поэтому, точка зрения. Понятно,
поэтому,
да, Александр.
Поэтому вы должны понимать, что в августе все-таки жаль, что не закатали в асфальт Белый дом.
Угу. Вот, видите, какая точка зрения, да? Кто-нибудь прокомментирует? Михаил Никитич, хотите сказать? Ответьте нашему слушателю.
Михаил Никитич, прежде чем вы что-то скажете, я бы хотел призвать нас всех. Ну, есть и такая точка зрения. К сдержанности.
Понятно, но нам сказали, мы должны на это ответить.
Если хотите, да, мы можем оставить без ответа, собственно. Я могу повести социологические данные. Треть России считает, что это большое несчастье для страны, то, что ГКЧП не победил. Примеры. И не меняется этот процент.
Разумеется. Точка зрения, которая прозвучала, она, так сказать, хороша тем, что она звучит через 20 лет после событий. То есть она хороша тем, что не закатали, да, 20 лет назад. Она имеет возможность существовать, во-первых, потому что ей 70 лет только этим занималась власть, что закатывала в асфальт, и дозакатывались, да, до чего довели страну, довели до полного кризиса и голода, о чем не хочется вспоминать. Теоретически она существовать может. Где Китай? Ну, Китай там, где нет пенсий,
да.
Где зарплата, рабочие бастуют на заводах китайских. Они хотят, чтобы у них зарплата была больше $100 в месяц, 3000 рублей.
Где адвокатов назначают следственные органы.
Где диссидентов преследуют очень сильно, да.
И так далее. Участие. Кому какое дело? Всем хочется, чтобы были $1 триллион в подвалах. Госбанка. Да, можно иметь послушную бедную страну. Мы имели. Нам не удалось держать послушную бедную страну, но в частности потому, что Китай не конкурировал с Америкой за мировое господство в области вооружений, которые очень дорогие. Долго можно это объяснять. Мне кажется, что такая точка зрения, человека, который просто не знает, что было в стране в 90-м году, легко рассуждать. И все правильные мысли коммунистов, которые были вот в тот момент, когда проходили вот эти выборы, шатания выборов в пользу демократии в 89-м-90-м году, в спорах коммунистов, что надо по-прежнему продолжать тем же курсом, и споры людей нового времени – при попытке вот эти споры продолжать и добиваться того, где же мы расходимся. Все хотят добра, все хотят благосостояния, все хотят развития страны, все хотят хорошо. В отличие одно, река крови, которая протекает между коммунистами на одной стороне и те, которые хотят иного развития страны. Коммунисты перешли по горло в этой жидкости и достигли какого-то берега, разрушив страну. И для них эта жидкость бесцветная. Другие люди не хотят вступать в эту реку, не только по щиколотку, но и вообще касаться ее. Вот в этом
и
разница.
И никого закатывать в асфальт.
Да,
и
уж тем более. Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер всем Радио Свобода и слушателям. Хочу задать вопрос. Не кажется ли вам, что тот опарыш, который вылез в нынешнее время, как раз вот и происходит из тех, кто зарождался в то время, в 91-м году. То есть власть – это тот же опарыш, что только вылез, который сейчас.
Ну, пожалуйста, по-видимому, да, пришла моя очередь. Я думаю, что тот опарыш, который вылез, зарождался не в 90-е годы. Он зарождался во второй половине 80-х годов. Дело не в Ельцине, извините, не в Путине или в Медведеве. Не они сейчас у власти. Сейчас у власти слой людей, которые сами называют себя элитой. Плюс те, кто их обслуживают. Это очень значительный слой людей. Это не два, не три человека, не пять и не десять. Это десятки тысяч как минимум. Они твердо убеждены, что если они смогли стать элитой, то они имеют право всех остальных презирать и за людей не считать. Судьба страны зависит от одного. Или внутри этой элиты найдется некая часть ответственных и вменяемых людей, которые будут искать возможность диалога с обществом, и эта элита из будет, эта элита расколется, или эта элита обязательно будет сметена, но в этой ситуации невозможно, за это придется заплатить очень дорогую цену.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Конечно, никто не мог знать, что мы придем к такому состоянию. Такие деятели, как Лужков, Путин, Патрушев, Матвиенко, Чубайс, конечно, сидели и смотрели, чья возьмет. Когда все решилось, они вылезли из своих нор, чтобы делить добро страны. Теперь они миллиардеры. При их власти старики вымирают. Медицины никакой, народ бесправен, людей выгоняют из квартир. Они создали колоссальный карательный аппарат. За что боролись, на то и напоролись. Беспринципное руководство у нас, лицемерное. Так нам и надо. Какая демократия? Торжество реакции. Ельцин оказался...
Михаил, спасибо большое. Просто вы понимаете, вы читаете явно. Мы просто не можем так долго предоставлять вам эфиры. Спасибо. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
А я вот с родины Бориса Ельцина вот что хочу сказать покойного-то. Вот когда мы говорим о его роли, и вы в том числе говорите, а вот мне пришла мысль, вот в этом году только. Это же ведь чушь собачья, это... Желуди говеют, сапоги снятку, что первым президентом новой демократической России стал партийный функционер. Но это я не понимаю этого, господа. Это не может быть. Мы тащим эту Савдепию сюда. Ведь не, мы не подвели, я тоже пожилой человек, черту под советским прошлым-то не подвели. Все осталось, ну символы, да и то поменялись. Висит триколор, напротив стоит памятник этому Ульянову Ленину. Ну что такое, господа, ну объясните мне.
Ну, это вопрос, да, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, на ваш вопрос замечательно ответил однажды известный правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Он сказал, что делать? Народ хотел хорошего первого секретаря обкома. Он его получил. Мы можем сколько угодно сокрушаться, но Ельцина мы сами избрали. Я, например, сильно подозреваю, что все сидящие здесь в свое время за него проголосовали. Другое дело, и я совершенно согласен с человеком, который задавал вопрос, с тем, что черта под советским периодом действительно не подведена. И она не подведена не только формально юридически, политически, она не подведена в общественном сознании. Когда людям говорят, Советский Союз оккупировал, они почему-то считают, что это клевета на Россию. К России к сегодняшней вообще никакого отношения не имеет. Вот до тех пор, пока мы не в сознании своем и в своем политическом поведении не отрежем себя от этого советского опыта, действительно, это тот груз, который будет мешать нам развиваться и постоянно тянуть назад.
У меня вопрос к Михаилу Никитичу. Вот это как раз вопрос о символике, да? Ну вот что, а как можно поставить? Вот и как провести эту черту, как вы себе представляете этот процесс?
Ну, понимаете, в стране, где ты не мог себя реализовывать иначе, чем практически, если не считать каких-то отдельных не очень значимых вещей, вроде, не знаю, музыка, искусство, театр, творческих, ну, не знаю, или в медицине, стоматологом ты мог быть, не будучи...
Что тоже к творчеству относится.
Вот, относится, но для этого не обязательно быть партийным. Обязательно нужно быть партийным. Да, конечно, всегда можно потом швырнуть в человека, а вот он был партийным, а теперь он демократ. На самом деле все понимали. Страна погрязла во вранье и лицемерии. Все говорили одно, думали другое, делали третье. Поэтому все эти призывы к люстрации, к устранению из активной деятельности всех бывших партийных и так далее нельзя. Все были повязаны. Надо строить из того, что есть. Посмотрели бы теперешние критики Ельцина, что нам предлагали вместо Ельцина на выборах. Ну, просто смех на палке. Страшно смотреть, что за уродцы противоставляли себя Ельцину тогда, когда нужно было за кого-то голосовать. А нужно было голосовать, можно было оставить страну вообще без власти. Выбрали то, что лучше из того, что предлагалось. Тем более, что действительно Ельцин был человек некой идеи, но от некоторой идеи Ельцина... как бы сказать, они были для России новы и принципиальны. Он не закрыл ни одного средства массовой информации. Да. Ельцин не хотел гражданской войны и пролития крови. Вот были теоретики. Да пролить море крови, конечно, пострелять 100 тысяч людей. Это небольшая студенческая демонстрация. Это пол Москвы, и нужно было пострелять. Ради чего? Ради того, чего мы и сейчас недовольны. Понимаете? А вот эти идеи, они, казалось бы, формулируются очень просто, но они глобальны для России, да? Не проливать крови, сохранить свободу не только как бы на словах, а и на деле. Не закрывать средства массовой информации, чтобы они не говорили. Программа «Куклы» шла, где над Ельцином смеялись.
Он очень обижался на эту программу, но да, не закрывал.
Но не закрывал, потому что был человек некоторой идеи. Вот он новыми идеями заразился. Ну, дьявол, как известно, падший ангел, да? И наоборот. Так он заразился этими идеями, и он придерживался, потому что это были его идеи. Нельзя было приобрестить новые идеи и тут же ее не выполнять. Вот те, которые пришли после него, могли говорить, что они люди такой идеи или такой. И опять-таки на слова говорится одно, дело другое. А Ельцину это было запрещено. Собственный запрет сильнее внешних запретов. Понимаете, поэтому... В этом обвинять нельзя. Нет, мне кажется, что в 91-м году, когда прошел ГКЧП, была все равно вирус свободы, да, и вирус демократии стране был привит. Да? Эти идеи стали как бы жить ну, как все мы носители какого-то вируса, да, не обязательно мы болеем, и у нас еще не эпидемия демократии, да, не эпидемия свободы, но этот вирус есть, и он оживает, как только мы сталкиваемся с проблемами, которые есть в России. Вот примерно то, что сказал Игорь, да, как только все идет хорошо, никто не думает ни о каких политических проблемах и вообще забывает о существовании власти. Но как только у нас начинаются проблемы, мы начинаем видеть, и у нас всплывает, у нас повышается температура, и у нас начинается лихорадка от тот вирус, ощущение несвободы, отсутствие демократии, нас начинает, мы заболеваем. Вот всю зиму ломами пробивали крыши. А вот, оказывается, выиграла компания, которая должна была поставлять железо цинковое для крыши. Она выиграла, поставила тендер, выиграла. Самое дешевое железо поставила в два раза тоньше, чем нужно для ленинградской погоды, закуплено где-то в Индии. Понимаете, выиграли. Вот власти решили так. Теперь мы живем с крышей, которые, с крышами, которые пальцем проткнуть можно. И так далее, и так далее. Вот гром не грянет, мужик не перекрестится. Россия управляет значительно больше. Такие вечные какие-то ценности, да, вот мы задним умом крепки, и так далее, и так далее. Поэтому надежда не на решительные снова море крови, снова политические перевороты. Мы должны видеть то, что получается, делать выводы. Медленное созревание людей, пока они не научатся жить своим умом.
Павел из Москвы еще успеет, буквально у вас есть 20 секунд.
Благодарю. Здравствуйте. Понимаете, я хотел бы заступиться за товарища, который вот мечтал вас закатать в асфальт. Вы неправильно его поняли. Понимаете, вам поверили люди. 500 тысяч людей выходило на демонстрации на Манежную площадь. Понимаете, вам поверили люди, что вы измените Россию. А чем вы занялись, придя к власти? Кто занялся личным обогащением? Кто вообще удалился? И вы отдали страну новоришам. Почему Ельцин сильно пил? Страх. Он понимал, что когда он уйдет, его будут судить за то, что он позволил сделаться страной. Вот что я хотел сказать.
Ну, я... Спасибо за то, что вы заступились от имени того человека. Но я хочу сказать, что все сидящие здесь в студии как раз после этого у власти-то не находились. Поэтому к нам этот упрек никаким образом не стоит обращать.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были член Петербургского координационного совета солидарности Иосиф Скаковский и бывшие народные депутаты России Михаил Толстой и Игорь Кучеренко. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:00 на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. США объявили об окончании активной фазы военной операции в Ираке. Президент Татарстана не хочет отказываться от названия своей должности. Британское правительство подводит итоги первых 100 дней в офисе. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Август 91-го. Белый бронежилет для Бориса Ельцина.
Комментарии экспертов.
Вадим Дробис. Как бороться с пьянством.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин и Валентин Данилов. Диалог ученых, обвиненных в шпионаже.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».